Разбор полета.
21.05. Здравствуйте. Это программа «Разбор полета». Программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Татьяна Фельгенгауэр и Ирина Воробьева для вас эту программу ведут. Добрый вечер.
Добрый вечер. Мы приветствуем нашего сегодняшнего гостя. У нас, я напомню, продолжается цикл передач «Разбор полета» с кандидатами в мэры Москвы. Собственно, сегодня кандидат на пост мэра Москвы, представитель партии «Справедливая Россия» Николай Левичев. Николай Владимирович, здрасте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. У нас каждая программа «Разбор полета», вне зависимости от того, где проходят выборы, начинается одинаково, с одного и того же вопроса нашему гостю. И этот вопрос про самое сложное, самое тяжелое решение, которое вам приходилось принимать в своей жизни, так, чтобы это не только вас касалось, но и каких-то вот людей, которые, может быть, вас окружали или были рядом.
Ну, вы знаете, столько было сложных и непростых решений. Но если вы говорите, что решение не в отношении своей собственной судьбы, а так, чтобы это затрагивало других людей, пожалуй, вспоминается на волне вот этой менингитной заразы, которая сейчас преследует наших детей. У меня была в жизни экстремальная ситуация, когда, ну, в общем, пришлось отчетливо понимать, что нельзя совершить ошибки, нужно принимать решение, его и выполнять самому. Дело было летом. Я был начальником подросткового лагеря. Был последний день смены. В клуб столовой шла дискотека прощальная. Ну, дети условные от 14 до 18 лет там были. Да? Можете себе представить атмосферу. Мне было 23. Я был младший научный сотрудник Государственного оптического института имени Вавилова, который отбывал так называемые колхозные месяцы в зачет лаборатории отдела, в котором я работал. Ну, вот правком решил, что можно повинность отбывать не в колхозе на, значит, уборке урожая, а вот, значит, в подростковом лагере, где дети сотрудников отдыхали. Пикантность заключалась в том, что была страшная гроза. Я, наверное, за всю свою жизнь там еще вот пару раз только такую грозу встречал. То есть лагерь стоял на горушке, и на берегу озера, значит, хлещет дождь, по склону потоки воды, молнии. Вот. Ну, сами понимаете, что такое молодежная дискотека в те времена. И тут мне подходит кто-то из коллег моих и говорит, там что-то, значит, Саша Кроль совсем плох. А это был мой коллега по лаборатории, но он, в отличие от меня, числился ночным сторожем там. Угу. Вот, я по этой, значит, вот намокшей круче сбираюсь, он, естественно, в каком-то там павильончике таком на самом верху, захожу, света нет, естественно, значит, свет вырублен, телефон вырублен. Значит, он раскинулся на койке в одних плавках, весь мокрый, температура под 40, значит, то, что удалось померить. Я понимаю, что, в общем, это не простуда. И я понимаю, что надо что-то, в общем, до утра это дело оставлять нельзя, потому что, ну, вот человек в бреду, бредит натурально. Я начинаю прикидывать свои возможности. Значит, у меня в лагере имеется мотоцикл, на котором я ездить не умею, у меня прав тогда не было. Значит, завхоза я отпустил там в город по каким-то делам. Вот, даже если я буду из воспитателей кого-то искать, значит, кто может на мотоцикле поехать, да, то, значит, надо же не просто поехать, нужно доехать до ближайшего большого пионерского лагеря, где профессиональный врач, найти этого врача. Кроме того, я понимаю, что, ну, я, поскольку там санэпидстанции, проверки были всегда так вот, значит, пожарники, они все ездили, значит, по так кругу. Вот по кругу, да. Вот, у меня, конечно, с ней сложились уже так какие-то отношения. Ну, значит, я иду, беру мотоцикл, завожу его, значит, сажусь и еду, значит, вот по этой мокрой вдоль берега.
Первый раз в жизни?
Первый раз в жизни. Нахожу, значит, врачиху эту, сажаю на мотоцикл сзади себя, значит, привожу в лагерь.
А вы ее предупреждали, что вы первый раз за рулем?
Нет. Вот, значит, она его осматривает и предварительный диагноз делает. Говорит, это вот похоже, что это что-то типа менингита. Дальше я понимаю, что нужно искать машину какую-то. Телефон не работает, напоминаю. Да? Все такая гроза, которая не приведет Господь. Значит, я ее оставляю около больного. Значит, она с собой уже какие-то, по моим описаниям, что-то там принесла, какие-то лекарства, не помню уже, там, то ли укол какой-то жаропонижающий все-таки, да. Вот, значит, я еду там в соседний поселок, где есть какая-то там администрация. Вот там нахожу машину, уже на машине мы приезжаем, грузим его в эту машину, продолжается дискотека.
Вот. Значит,
отправляем его, значит, в Ленинград, в больницу Ламо. Да, я возвращаюсь к ребятам, значит, там мы продолжаем всю ночь, значит, гулять, значит, и прощаться друг с другом, там, значит, на утро они разъезжаются, да. Ну вот, а на следующий день оказывается, что действительно ему делают пункцию, там, значит, это менингит, в общем, там... Это лечится, по счастью, он там месяц лежит в больнице. Вот. Ну, и уж если уж совсем так на духу признаваться надо, да, я еще и понимал, что если, в общем, эта информация дойдет до, значит, там, органов здравоохранения, да, то будет уже такая не, значит, проверка санэпидстанции, значит, с заходом на обед, да, значит, а будет уже что-то серьезное, да. Ну и, в общем, оказалось, что это не инфекционный, да, и, что называется, пронесло, потому что, конечно, там с какими-то справками не у всех было в порядке, да,
ну,
то есть можно
всегда, да.
Было, да. Ну, в общем, вот какая-то такая история была. Ну, и я, в общем, не пожалел о том, что рискнул.
Вы после этого не решили завести права на мотоцикл? На категории?
Да нет, как-то следующий месяц я уже ездил на этом мотоцикле там без прав, там не сильно выезжая на шоссе, да. Вот. А потом как-то вот в жизни так сложилось, что больше я на мотоцикле и не ездил. Вот там ездил немножко верхом, значит, немножко на автомобиле.
Потрясающе. Я просто, ну, должно сейчас сработать некая такая вот фантазия, да, чтобы представлять, как это выглядит. Вот перед нами сидит взрослый, респектабельный человек, представитель партии, кандидат на пост мэра Москвы, который у меня вот после этого рассказа на мотоцикле в дождь и везет доктора. Потрясающе.
Это тебе не костюм зайчика.
Да, пожалуй.
Если говорить про вашу юность, у вас же там все было очень удачно, стремительно, творческая молодежь и прочее. Вот вы для себя как решали в юные годы относительно своего пути, кем вы хотите стать, какие вы решения тогда принимали?
Ну, вы знаете, как говорится, каждый человек может написать одну книгу, я как издатель это точно знаю, да, уж про свою-то жизнь каждый может написать. И на разных этапах жизни мне самому казалось, что если взять начальную точку, да, и ту точку, в которой я находился, то, в общем, как-то странно получается, да. А на самом деле, если у нас передача о жизненном выборе, постоянно приходится делать какой-то жизненный выбор, но я родил даже такой афоризм за годы своей жизни: человек ко всему привыкает постепенно, да. Например, когда мне предложили, я учился в 8 классе, и мне в почтовый ящик пришло письмо, значит, вот Левичеву Николаю, и приглашали меня на день открытых дверей в 239-ю физико-математическую школу города Ленинграда, а жил я в городе Пушкине. Это очень близко, конечно, да, но на электричке надо ездить, а до электрички еще автобусом, потому что на самом краю города. А от, значит, от электрички в Ленинграде, от вокзала Витебского еще на трамвае надо ехать. Ну, как-то так вот. Ну, я решил, что я не пойду на этот день открытых дверей. Ну, вот. Ну, там неделя прошла. Подошел срок, я поехал.
А почему поехали?
А черт его знает. Вот потому что, видимо, что-то там такое кровь, соблазн какой-то возникает, да, все-таки вот что это такое, вот пригласили, почему пригласили. Я тогда-то не понимал, что формализм простой сработал. Я участвовал в олимпиадах по математике. Угу. Естественно, попадал в списки. Ну, и вот, значит, администрация школы что делала? Брала, значит, списки дипломантов, там, лауреатов олимпиад, и, значит, им писала, им приглашение. Ну, маленький ребенок не понимает, ну, что да, это обычный бюрократический формализм, да, значит, и люди борются там за то, чтобы у них там не потерялся статус, значит, ставки там и прочие такие сермяжные вопросы жизни. Вот. Я
это
поехал туда.
Из Хогвартса.
Примерно так, примерно так. Да, я приехал туда. А что такое день открытых дверей? Значит, водят по кабинетам, и, значит, вот там какие-то умные вещи рассказывают, что тут вот и высшую математику изучают, и математический анализ, и 5-10, и вот программирование. У нас вот тут в школе показывают первое ВМ, там стояла огромная ламповая ВМ «Урал-1».
На полкомнаты.
Какой полкомнаты? Да. Это примерно две вот такие комнаты, да? Значит, ламповые еще, да? Ну, в общем, я там, открыв рот, это все посмотрел и точно для себя решил, что в этой школе мне делать нечего, то она только для умных. Вот, а какой-то комплекс такой был, значит, неполноценности все-таки, да? Вот, ну, хорошо же, день открытых дверей был у них где-то там в июне, вот, а документы надо было подавать в августе. Вот, и как-то вот так постепенно я к этой мысли привык, значит, там поездил, засекая время уже, да, сколько у меня занимает до вокзала, сколько там, значит, вот как это все примерно будет. И нашелся еще один мальчик из соседней школы, но жил на той же улице, что и я. Угу. И его мама разузнала, значит, вот адрес мой, и, значит, пришла к моим родителям нас познакомить. Ну, а когда уже оказалось, что вдвоем можно ездить, ну, тут уж вроде как, значит, я смирился и вот поступил в 239-ю школу, два года вот ездил, значит, на электричке, на трамвае. Дальше опять череда случайностей. Я очень любил учителя математики, который нам достался, а школа была чем необычная? Там только были 9-е и 10-е классы. Ну, 10 классов 9-х и 10 классов 10-х. 360, значит, подростков учеников, значит, 9-го и 360 10-го, да? Вот. И было очень много учителей, классных учителей. Вот нам достался Гарри Борисович Ахвендов, учитель математики, который мне подарил на всю жизнь три таких жизненных правил, очень простых. Вот я их тогда запомнил, да, и многожды убеждался в их справедливости, да, и всегда своих уже там учеников или там, значит, помощников учил. Вот эти правила такие. Значит, он меня сделал помощником своим, да, то есть я проверял все контрольные работы по математике своих соучеников, да?
Я думаю, вот, что это поле для коррупции было.
Ну, трудно сказать, что тут было больше, значит, берег ли он свое время, да, или все-таки меня натаскивал. Вот. И он говорил так, значит, во-первых, говорит, запомни, Коля, человек, знакомый с математикой, любое незнакомое дело выполнит лучше, чем человек с математикой незнакомый.
Логично.
Вот. Значит, вторая была попроще. Вторая сентенция была попроще, она такая, значит, более распространенная. Он говорил, запомни, грузит на ту кобылу, которая везет.
Это правда.
Вот. Ну, а третий совет...
Согласились все.
Третий совет, он совершенно безошибочный был и тоже, значит, мудрый в своей простоте. Он говорил так, запомни, Коля, если ты хочешь, чтобы какое-то дело было сделано хорошо, делай его сам.
Ну, тут тоже все согласились.
Да. Вот, значит, да. И так получилось, что Гарри Борисович, он уже находился в таком предпенсионном возрасте, получил квартиру. И вот такое счастье подвалило, значит, получил он квартиру. Но у нас часто со счастьем вместе приходит и несчастье. Тогда были тоже такие порядки социалистические. Пока половина жильцов в дом не заселится, лифт не пускали. А квартиру он получил, я уж сейчас не помню, то ли на 9-м, то ли на 11-м этаже. И вот, значит, 9-й класс подходит к концу, в середине мая. Получаем известие, что Гарри Борисович кончался ну, от инфаркта. Вот. И если бы вот он остался жив, я бы по окончании школы точно поступал бы не на физический факультет университета, а на математико-механический. У меня никаких сомнений в этом нет. Да? То есть он так бы вот меня и вел, что называется. Ну, там нам дали какого-то хорошего молодого преподавателя. В июне он нас натаскивал там на экзамены. Мы тогда уже в 9 классе сдавали 2 экзамена. И нам казалось, что дальше как-то все будет, так сказать, по математике хорошо. А в сентябре приходим, а нам говорят, да нет, вот ваш там это самое, его, ну, какие-то там свои, значит, дела, не дали ему наш класс. И дали нам какого-то нового преподавателя, женщину, которую, честно говоря, не помню даже, как зовут. Вот. И как-то вот в смысле математики 10 класс прошел для меня. Ну, я там как-то быстренько все делал, да, но, значит, ну и все.
Ну, то есть в науку вы уже
а классная руководительница, у нас была учительница физики, и весь 10 класс она зудела, что надо на физфак, надо на физфак, надо на физфак. Я там упрямился немножко, значит, это был 70-й год. Ну, так, чтобы вам, значит, вам это доисторическое прошлое, конечно, но это вот «Иду на грозу», такая, да, вот ученые, значит, вот физики, там, сейчас спасут мир, вот. Я там потрепыхался, говорю, да нет, ну, чтобы ее так немножко, я на биофак пойду, сейчас вот биология там, вот. Ну, в итоге, конечно, пошел на физический факультет.
То есть это довольно... не то, чтобы было сильно ваше собственное решение, вам его скорее навязали в течение года.
Ну, вот гипноз какой-то был, конечно, я теперь-то понимаю, но все равно ведь абитуриент, он взвешивает, да, ну, значит, какие экзамены, биофак, там надо было вот что-то еще и это сдавать, а тут четко надо было сдавать физику, математика.
У вас были какие-то мысли, и стояли ли вы как-то перед решением, что нужно идти в науку, вот, в серьёзную науку, или вас, как с молодых лет, захватила общественная работа, твою работу?
Нет, с общественной работой было очень сложно, очень сложно. Значит, в 10 классе, ну, вот как-то так получилось, да, значит, в 8 классе я не вступил в комсомол, хотя был первый ученик в школе. Ну, как-то вот, значит, там, не в первых рядах, чтобы, да. А вот в 9 уже как-то учитель обществоведения и истории, он меня иначе как белогвардейцем не называл.
Потому что
мы вот учились истории обществоведения в кабинете, где на доске, значит, было большими буквами «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно, вы и Ленин». И мне эта фраза активно не нравилась.
Слушайте, я вот не понимаю, такая вот школьная история, физическая, математическая, биофак, ну вот это все. И где вот в этом вот пути, вот там встретилась политика, на каком моменте-то она произошла?
Ну, вот значит, если эту ниточку разматывать, да, все-таки на физфаке я тоже как-то вот был, значит, по части старосты. Как-то вот меня сделали старостой, а староста, ну, это все-таки вот как-то немножко заботится о своих, значит, соучениках.
Прошу прощения, но мне сразу вспоминается фильм «Служебный роман». Когда-то ее выдвинули на общественную работу, и с тех пор никак не мог задвинуть обратно.
Нет, ну я уж похвастаю, я похвастаю. Значит, на 4-м курсе это уже, значит, была такая кафедра общей физики 2 профессора Калитеевского. Значит, это раздел оптики. У нас специализация была, группа была небольшая, 12 человек, но мы все получали повышенную стипендию, были признаны лучшей группой Ленинградского государственного университета, за что нас наградили туристической поездкой в город Ярославль на автобусе марки «Икарус».
О, Боже.
Вот.
Извините. Помогите.
Значит, и как-то вот мне этого хватало. Хватало, да? А вот все-таки такой, значит, общественная эстезия, вот через карьеру пистолотца, вот как я вам рассказал, вот про этот подростковый лагерь, значит, там была логика простая, да, на отделы, на лабораторию давали разнарядку по вот колхозным дням, но я был молодой специалист, а в лаборатории были там доктора, кандидаты, значит, да, или там, ну, женщины с детьми, поэтому, ну, кто еще должен эту нагрузку взять, как не молодой специалист. А поскольку я в Государственном оптическом институте уже, начиная с 3-го курса, делал дипломную работу, правда, там, в другом отделе, то у меня было много, ну, тоже молодых ребят, сотрудников уже, да, знакомых, которые вот этот подростковый лагерь в свое время создавали как палаточный, потом правком немножко за него взялся, уже сделали там такие фанерные домики, потом вот я открывал уже вот первое кирпичное здание, тут клуб-столовая, где, значит, вся эта вот гульба проходила.
Дискотеку,
да?
Мы запомнили,
вот.
Да.
И, соответственно, значит, вот я на два месяца колхозных, значит, туда попал, сначала воспитателем в первое лето, вот. А потом, на следующий лет, когда тоже подошел срок, тот, значит, научный сотрудник, который был у нас начальником лагеря, значит, его выдвинули уже на профсоюзную работу. Это уже такая освобожденная называлась, да, то есть директор пионерского лагеря, он круглый год работал, потому что они зимой там делали, да, ну, а в подготовительный период там хватало работ, там больше 1000 детей, такое уже солидное предприятие было. Ну, а вот весь коллектив, который, значит, со мной был прошлым летом, вот они как-то так на меня пальцем показали и говорят, ну, типа там больше некого, или вот, значит, будет все плохо, или ты давай. Вот. Ну, и я потихоньку там начал готовиться, подобрал людей интересных. И у нас, конечно, был самый лучший лагерь в Ленинградской области, телевидение приезжал, потому что у нас была конно-спортивная секция. Значит, я договорился в манеже, договорился с учеником олимпийского чемпиона Ивана Кизимова. Я сам занимался в свое время верховой ездой. Значит, Костя Кульчицкий и мы, значит, 6 лошадей отогнали за 75 километров. Нам, потому что коневозки не дали, значит, мы взяли ребят.
А мотоцикл у вас вот. Был только один, как я помню.
Вот, да, значит, был мотоцикл был один, но, значит, был у нас, была парусная секция, там был ял шестивесельный с парусом. Значит, я взял мастера спорта, нашел из числа сотрудников молодых по фехтованию, была секция фехтования.
Надо было идти в педагогический вуз. На самом деле. Я сейчас понимаю, что вам надо было идти в педагогический вуз, а вовсе не в политику. И я в четвертый уже, по-моему, раз пытаюсь
до политики еще далеко.
У нас не
далеко,
так много времени
далеко
эфирного, чтобы добираться так подробно. Все-таки, когда была для вас лично вот эта основная развилка? Вот у меня есть там общественная работа, есть наука, у меня все получается, все хорошо и здорово. А вот здесь у меня есть политика в каком-то виде, в котором я ее себе представляю. Что это была за развилка?
Ну, развилок было постоянно очень много, да. Вот поймите, девушки мои хорошие, значит, было другое общество, другое время, да. Значит, и при всем при том, что я вот в совсем юные годы, да, к комсомолу относился с предубеждением, но когда вот немножко подрос, да, получилось так, что вот уже в Государственном оптическом институте меня избрали заместителем секретаря комитета комсомола. После вот этих вот моих, значит, двух сезонов лагерей, когда там, значит, дети рыдали, вот, а дети-то были сотрудников, да, и как-то так вот молва пошла, и, ну, вот опять же, так сказать, мои ребята-сверстники как-то так вот, ну, вот избрали, да, значит, я как-то попал, видимо, в какую-то волну. Вот меня только избрали через месяц, значит, в обкоме комсомола какие-то там, значит, ну, вот, учеба. Ну, я опять думаю, что это там обком какой-то, значит, так как-то вот пытался отсидеться на задней парте, что называется. А потом смотрю, вот, значит, выступил один Михаил Григорьевич Кизилов, ныне главный редактор журнала «Смена» уже в течение 25 лет, мой хороший товарищ. Вот. Потом выступила его заместитель, такая Лена Мозговая, кандидат искусствоведения. Да? Вот. И, значит, мне вот там что-то такое рассказала интересное. Да? И как-то я посмотрел, вроде нормальные люди. Нет, нормальные люди. Да? Поэтому, когда меня, значит, тот же там Миша Кизилов через полгода, значит, вызвал к себе, значит, в кабинет заведующего отделом обкома комсомола и сказал, я хочу, чтобы ты работал у нас в отделе. Я сказал, ну что вы как-то, да, значит, вот, и отказался. А еще через полгода, когда меня уже, значит, в горком комсомола пригласили, да, значит, вот на культурно-массовую работу, ну вот как-то вот уже я уже подсозрел немножко, да? Вот.
То есть к лосьону привыкаете постепенно?
Постепенно, да. А давайте мы сейчас прервемся буквально на 5 минут, после чего продолжим программу «Разбор полета» с Николаем Левичевым. И я надеюсь, уже поговорим про то, как это все изменилось в его жизни с наступлением готов в 90-х. И как все-таки наконец-то уже расскажет нам Николай Левич, как политика в его жизни появилась.
Я думаю, что расскажешь. У нас еще половина программы есть для этого.
Мы скоро вернемся.
Через несколько минут вернемся.
Разбор полета. Разбор полета.
Они, видимо, не учились математике.
Вот,
видимо,
а мы продолжаем прерывать по математике говорить. Продолжается программа «Разбор полетов», в которой сегодня выступает Николай Левичев, председатель партии «Справедливая Россия», кандидат на пост мэра Москвы. Так как мы очень долго обсуждали самое начало пути Николая Владимировича.
Взлет.
Знаете, мне кажется, перейдем к посадкам, 91-й год-то все-таки ваш взлет немножечко подкосил.
Ну да, было дело такое. Значит, пришлось ломать судьбу. Значит,
самые сложные решения 91-го года, давайте, только коротко, а то мы ничего не успеем.
Ну, коротко не получится, значит. Вот смотрите, дело было как, вот жизнь-то она заворачивает. 16 августа 91-го года, пятница, мне звонит жена на работу и говорит, что-то мне совсем плохо. Я прилетаю домой, значит, она лежит в бреду. Я вам не надоел с такими историями, да? Значит, я вызываю скорую помощь, да, приезжает скорая помощь и увозит ее в больницу с диагнозом сальмонеллез. Значит, ну, что такое попасть в больницу, значит, в субботу, воскресенье, как-то вот это очень тяжело. И у меня на понедельник главная задача с утра как-то вот попасть, значит, вот, да. Вот, и я там, значит, у знакомого, значит, машину прошу с водителем, у меня тогда не было ни машины, ни прав, вот, хотя я уже на мотоцикле к тому времени разок поедем, вот, и я, значит, вот сажусь в эту машину и еду по городу и вижу, что в городе танки. Вот такой был перелом. А у меня, конечно, да, я потом добрался до жены, она говорит, да, вот тут как-то профессор приходил и сказал, ну что вы, милочка, так волнуетесь, таким диагнозом даже в Англии помирают. Тогда не было ни антибиотиков пятого поколения, да, лечили в основном компотом из сухофруктов. Вот, ну как-то вот она выжила. Поэтому... Иногда вот бывают ситуации, когда такие тектонические перемены, да, как вот там, значит, ГКЧП, там, вот они как-то заслоняются вот личными обстоятельствами. Но я могу признать, что у меня были еще и какие личные впечатления. Дело в том, что Геннадия Ивановича Янаева я все-таки лично знал, там не очень близко, да, но вот я перед аспирантурой Академии общественных наук, которая превратилась в Академию госслужбы. Я 2 года поработал в ВЦСПС, где Геннадий Иванович был заместителем председателя ВЦСП, и так в коридоре с ним, значит, немножко сталкивался. Да? Мы лично там ни чая, ни других напитков не пили, но, во всяком случае, этого человека представлял себе вот живым. Mm-hmm. живым, да? Mm-hmm. Поэтому, ну, вот какие-то такие были ощущения еще и личностного плана. Могу сказать, что поскольку я уже в 88-м году волею судеб пару раз побывал в Нагорном Карабахе, потому что как раз вот в ВЦСПС я работал помощником у Виктора Максимовича Мишина, бывшего первого секретаря ЦК ВЛКСМ, которого Михаил Сергеевич Горбачев хотел отправить послом в Уругвай, а Виктор Максимович сказал, куда хотите, но только оставьте на родине. Вот. И он ушел секретарем ВЦСПС. Поскольку вот я в культуре немножко там разбирался, вот он попросил меня пойти к нему помощником. Тогда вот Геннадий Николаевич Селезнев меня звал в «Комсомольскую правду», заведующим отделом культуры. Но я пошел к Виктору Максимовичу Мишину, ну, как-то вот не мог ему отказать, опять же. Вот, и поэтому как-то так вот был такой еще и личностный момент. Я уже в 90-м году, будучи аспирантом Академии общественных наук, понимал, куда идет дело. И когда вот я каких-нибудь там Татьяну Корягину какую-нибудь по телевизору видел, значит, какую она там несла, вот, значит, да, я думал, неужели вот люди не понимают, да, я понимал. все, я понимал, вот в 90-м что году точно понимал, да, что все, и, значит, в своем выступлении, когда меня двинули, значит, от Центра социологических исследований выступить на общем партийном собрании, это вот 1000 человек, значит, собрали, там красная профессура, вот в перемешку с аспирантами, и мое выступление было 17-м. Значит, по порядку, как вы понимаете, уже там, значит, газетами шуршали, гул такой стоит в зале, вот, и я начал говорить, минут так на второй муха могла пролететь, что я примерно такие фразы говорил, вот нас тут обучают боевым порядком армии ФРГ и Соединенных Штатов Америки, а мне кажется, что пора бы нам изучать меры безопасности при вводе в войск города собственной страны.
Угу.
Тишина. Поэтому...
Вот с этим пониманием, все-таки я... Да. Давайте я попытаюсь нас держать.
Вот с этим пониманием, значит, я ушел в предпринимательскую деятельность. Понимаю, что одного доктора наук в семье уже выше крыши, и надо семью кормить. Вот. Я не стал защищать диссертацию. Ну, понимаете, значит, я всю жизнь считал, что лучшее средство от депрессии – это семеро по лавкам. Когда вот, значит, надо... Работать, да, они, да, я всю жизнь много работал. Вот я студентом подрабатывал. Первая моя вообще, вот если так строго говорить, значит, первая моя профессия была конюх. Потом полотер. Потом, значит, будучи студентом, я ночами разгружал, значит, там мешки и ящики на кузнечном рынке.
Вот это вам пришлось идти уже в предпринимательство.
Ну, а как еще, да. Вот я вам сказал, что 19 августа случилась вот эта история с танками, да. Угу. А 21 августа я получил уже регистрационное свидетельство товарищества с ограниченной ответственностью. Вот, и, да, и занялся издательской деятельностью. Попытался выпустить пилотный номер журнала для молодежи, «Ключ» назывался. Вот. Ну, а понял, когда там, значит, вот это пошли павловские дела, значит, пошло все валиться. Вот журнал «Смена» имел тираж 2,5 миллиона, «Огонек», вот, который сейчас вы мне показывали, да, значит, 3,5 миллиона экземпляров. Был же бум после гласности, да, когда вот все читали взахлёб, значит, то, чего вчера всё, было нельзя еще прочесть, да, вот. А когда вот это, я понял, что нет, с журналом никак, значит, надо книжечками заниматься. Значит, ну, думаю, как вот, чего такое? Я первую книжную серию выпустил «Библиотека остросюжетной мистики». Первая книжка была «Изгоняющий дьявола». Совокупный тираж, который удалось издать и продать, 500 тысяч экземпляров.
Ого.
Я никогда не брал кредитов, занимаясь 8 лет вот, предпринимательской деятельностью в области книгоиздания.
Если у вас так все хорошо получалось.
Да, вот я и думаю, почему мне не быть мэром города Москвы?
А вот смотрите, Анна спрашивает, может быть, самое сложное решение, это закопать в кавычках партбилет, когда столько лет в обкомах, там вот в ЛКСМ там и прочее. Вот как с партбилетом-то и вообще со всеми этими делами?
Никак, он лежит у меня, значит, дома в сейфе спокойненько, я его не жёг.
Ну, то есть вы спокойно расстались с партией?
Ну, что я с партией не расставался. Партия исчезла, да? Более того, я до сих пор убежден, что, значит, были бы немножко, значит, поумнее люди, принимающие решения, удалось бы осуществить проект разделения партии на две. Тогда же была история, значит, с демократической платформой в КПСС, да. Ну, если мы сейчас углубим... Я много чего могу рассказать интересного, да, но вы же сами будете потом меня критиковать.
Хорошо, давайте тогда сильно вперед продвинемся. И как появилось вообще решение создать Российскую партию жизни?
Решение получилось, конечно, от того, что Сергей Михайлович Миронов стал председателем Совета Федерации, да. Значит, дело в том, что мы много лет с ним не видели, да, судьба нас раскидала, и вот он появился в Москве, а я к этому времени уже, значит, лет 17 жил в Москве, да, как-то так уже, значит, вжился, вот, ну, и он меня нашел, позвонил, первая наша встреча с ним состоялась. Вот хотите верьте, хотите нет, 1 сентября 2001 года.
Тот самый день.
А я посмотрел вот по компьютеру в своем офисе, значит, как эти башни рухнулись, и поехал, значит, к нему там в 7 часов, значит, мы сели там, значит, в кафешке. Вот. И он стал спрашивать, ну, как вот тут там в Москве, там, что-то такое. Вот, ну, я ему что-то там... Я к тому времени уже, значит, представлял себе, что такое бизнес-пиар. Вот. Ну, вообще, я же социолог по образованию, вот так же, как и Татьяна, да. По второму, все-таки.
Только я не физик, а не математик совсем.
Ну, видите, значит, оказывается, что знать, как устроен...
Я сбрала только часть задавания вопросов.
А дальше уже подсчитать.
Да. Ну и вот, значит, как только он оказался, значит, в этой должности, вокруг стало бегать очень много людей, желающих попасть к нему в кабинет, у которых под мышкой были документы, как они говорили, законсервированной партии.
Вот. Партия под ключ.
И он, да, значит, вот он мне тогда позвонил, говорит, слушай, вот ты мне нужен как-то так, ну, тут надо же разобраться. Ну, и говорит, вот такой-то приходил с такой-то партии, такой-то с такой-то партии. Я тогда ему тоже сказал фразу, которая, на мой взгляд, заслуживает того, чтобы произнести. Я сказал, ну, знаешь, я не знаю, вот как надо партии создавать, ну, как не надо, я знаю точно, партийные консервы нам точно не нужны. И дальше, вот, ну, естественно, да, значит, советы, как гласит итальянская пословица, единственное, что люди любят давать бесплатно, это советы. И как-то так вот получилось, я что ему посоветую, то мне самому и выполнять. Я начал собирать людей, значит, и собрался оргкомитет по созданию новой партии, название еще не было определено, значит, были вот некие, так сказать, миссия была понятна. Опять же, думаю, как-то вот надо выбрать такой адрес хороший для первого заседания, потому что так вот мы же изучали там первый съезд РСДРП, там третий съезд РСДРП, там все, народ был ничего, ну, как-то, думаю, надо какой-то все-таки адрес. И подобрал адрес такой. И 10 марта 2002 года состоялось заседание оргкомитета по созданию новой партии по адресу Красная площадь, дом 1.
Ух ты. Прекрасно, в историческом музее.
Да, вы первая, кто угадал. Все спрашивают, в Кремле, что ли? В историческом музее, да.
Странно, что люди не знают адрес исторического музея.
Странно,
что я могу вам сказать.
Да, ну вот и я вам могу признаться, что вы первая за долгие годы, кто угадал. Вот. И там было 13 человек, из них 8 было докторов наук, причем всех разных. Вот. И, ну, я не буду всех перечислять, но вот из этих людей Валерий Александрович Черешнев, академик, возглавляет сейчас комитет по науке и наукоемким технологиям Государственной Думы, второй созыв уже. Да?
Про академиков.
Александр Леонидович Романович, кандидат в губернаторы Московской области от партии «Справедливая Россия». Завтра у нас с ним совместная пресс-конференция. Так что, в общем-то, люди почти все, они вот так с тех пор и, значит, пошли в политику.
Давайте еще один большой шаг вперед сделаем. Мы сейчас от встречи с Мироновым, когда вы решили сделать вместе партию, шагнем через всю историю «Справедливой России», когда он уходил. Какие решения вы принимали тогда? Вы чем руководствовались? Чьими интересами в тот момент, когда он уходил, когда вся эта история была с
Советом Федерации? Вот тогда мы уже руководствовались интересами партии. Значит, это был 2000...
Мы, то есть вы и...
Ну, я, Миронов и, значит, тот круг людей, которого можно называть руководством партии.
Ну, да? Просто до этого всю программу говорили «я», что логично, потому что мы про ваши решения.
Да.
А тут впервые вы сказали «мы решали», да. Что это были за решения.
Значит, когда в 2000, уже, наверное, 2009 году, значит, у нас появилось больше 3000 депутатов разного уровня, муниципального, регионального. Я начал говорить на встречах со своими однопартийцами такую фразу. Значит, основой партии, ее костяком является депутатский корпус. Не вот те самые там региональные отделения, которые регистрируются, значит, там числятся как-то там, да, вот, значит, записываются, выписывают, потом переходят, значит, из одной партии в другую. А депутатский корпус, люди, которые уже прошли огонь и воду, которые получили бытовой дискомфорт, потому что в оппозиционной партии пряников не раздают, а совсем даже наоборот. Я понимал, что с этими людьми нужно начинать работать специальным образом. И родилась идея создать такую, значит, палату депутатов. Мы такое вот название придумали, такой формат. И к 2011 году, когда количество депутатов превысило 5000 человек в 73 субъектах Российской Федерации, да, и у нас уже эта палата депутатов существовала, ну, вот как такой неуставной орган, мы приняли решение, что нужно в уставе партии записать вот это как наше политическое ноу-хау и председателя Палаты депутатов сделать одним из двух ведущих лидеров партии. Ну и, в общем, сошлись на том, что самый к тому времени опытный законодатель, парламентарий, как хотите, да, все-таки уже был Сергей Михайлович со своим опытом десятилетним почти работы, значит, во главе Верхней Палаты Российского Парламента, а полномочия председателя партии, они, кроме полномочий, значит, вот огромный такой перечень еще и обязанностей заключают, да, это такая черновая работа. И мы решили вот ввести такой там, ну, сейчас слово «тандем», оно из моды вышло политическое, да, ну, такой вот двумвират. Двумвират.
Я вас немножко перебью. Вы сказали, про оппозиционность партии «Справедливая Россия», но если мы говорим, что основа – это депутатский корпус, то с основными оппозиционными депутатами вашими, Гудковыми, Пономарёвым, в партии «Справедливая Россия», фракция «Справедливая Россия» расправляется как-то крайне жестоко. Кто же здесь оппозиционер, получается?
И что это за решение? Значит, как, на чем они основываются?
Значит, я тоже могу объяснить. Значит, что касается коллег Гудковых, то это они расстались с партией. Да? Значит, если вот так вот посмотреть внимательно, как было дело, да, после того, как они избрались в Координационный совет оппозиции, на заседании Бюро Президиума Центрального Совета, высшем коллегиальном органе руководства партии, им было высказано в течение 2,5 часов довольно много всяких откровенных слов. Скажите, им сказали: ребята, ну вы как-то вот определитесь-то, вы или с нами, или вот вы где-то там в другом месте.
Ну, скажите,
и дали им месяц на то, чтобы они сделали выбор.
Скажите же нам честно, да, что это было ваше решение, ваша позиция, а не то, что там вот пришли сверху люди и сказали: а что это у вас «Справедливая Россия» такие прям Координационный совет оппозиции сидит? Нехорошо.
Еще итальянскую забастовку иногда какую-то
нехорошо
непонятно
это, да,
устраивают.
Значит, друзья, ну, понимаете, все ситуативно, да, значит, итальянская забастовка, значит, была поддержана и руководителем фракции Сергеем Михайловичем Мироновым,
и
мной, потому что это было, значит, понятно, зачем мы это делали, да?
Угу.
Вот. А Координационный совет оппозиции к этому моменту совершенно понятно было, что, что бы ни говорили коллеги Гудковы, да, это, значит, такое образование, которое будет выдвигать кандидатов на выборах различного уровня. Им сказали: ребят, ну не надо нам рассказывать сказки, да? Значит, вот вы или с нами, или вы не с нами, определитесь. Они определились. Я впервые в политической истории российской провел заседание Бюро Президиума Центрального Совета в присутствии 22 телекамер и 30 журналистов открыто. И это решение вызревало на глазах у средств массовой информации. Понимаете? И когда Римма Васильевна Маркова, человек, перед которым я бесконечно преклоняюсь и боготворю, да, вот при всей своей, может быть, так сказать, не политической какой-то вот такой, значит, информированности в плане там, значит, политтехнологических сюжетов, да, но это человек с, ну, вообще с гениальной интуицией, да, и с огромным жизненным опытом. И она сказала: что-то вот я, Димочку-то я вообще так любил, что-то вот я их слушаю. Лукавят они. Понимаете?
Ну, политика вообще дело лукавое. Если вот все-таки мы, когда у нас в студии люди, работающие в Государственной Думе, мы всегда спрашиваем у них по решениям относительно голосования по законопроектам, которые вызывают общественный резонанс. Усыновление, пропаганда,
митинги,
НКО. Да, вот эти вот реперные точки, показательные, когда мы прям смотрим поименно, кто как голосует, когда. Каждый голос важен. Как вы принимаете решение? Как голосовать?
Решения принимаются на фракции. Перед фракцией заседает рабочая группа. Нет, ну вот вас интересует...
Меня интересует.
Вы поймите,
что... Вы председатель партии «Справедливая Россия».
Да.
У вас авторитет. Вы один из идеологов. К вам прислушивается. Значит, вы человек, который формирует это решение. Как?
Решение формируется путем коллегиального обсуждения на заседании фракции. Предварительно на заседании совета фракции. Поэтому, ну, бывают такие законы, надо понимать, да, значит, на пленарном заседании там от 20 до 70 законопроектов проходит, да, это огромная такая черновая текучка, что называется, но по каждому закону кто-то должен разобраться, да, и предложить. Есть специализация у депутатов фракции, да, и если Оксана Геннадьевна Дмитриева посмотрела законопроект, связанный там с бюджетными какими-то или пенсионными делами, да, я не буду его изучать, у меня нет времени
на это. А если вы видите, что у дверей Госдумы стоят люди с плакатами, то вы будете дополнительно разбираться и говорить: коллеги, может быть, мы примем другое решение?
А мы обсуждаем это. Даже если люди не стоят, все равно идет обсуждение. Как правило, на нашей фракции высказываются различные точки зрения. И очень часто решение принимается голосованием, а очень часто... Когда это, ну, мы понимаем, что это вот не политическое решение, да, мы говорим: друзья, ну, раз так, свободное голосование, да, так сказать, здесь каждый может определиться в меру своей депутатской компетентности. В других фракциях такого практически не было.
Слушайте, как интересно, может быть, наоборот, стоило бы делать по резонансным, таким вот, которые затрагивают так сильно общество, было бы свободное голосование. Ну, это так, реплика, что называется. А так бывает такое, что вы лично, вы не согласны с тем, что говорят на фракции вот по голосованию?
С тем, как проголосовало, да, большинство.
И вот вам в этот момент вы что делаете?
Ну, значит, поймите тоже правильно, да? Значит, я всегда стараюсь быть политкорректным. И на заседании фракции, которое ведет руководитель фракции Сергей Михайлович Миронов, да, ну, я хотя и сижу рядом с ним, да, но, в принципе, значит, я такой же депутат, как и остальные, если речь не идет о каких-то вот там судьбоносных политических решениях. Естественно, если речь идет о судьбоносных решениях, да, то я беру слово и высказываю, да, но... как бы это одно из выступлений в прозвучавшем хоре. И здесь уже вот уроки Гарри Борисовича Ахвердова, да, значит, нужно быть убедительным, нужно быть аргументированным, нужно уметь разбивать аргументы оппонентов. Это уже просто все ситуативно.
Очень коротко. Что, как принималось решение по поводу вашего выдвижения на пост? Кто решал?
То есть это ваше решение или...
Нет, ну, значит, понятно, что в окончательном варианте, конечно, это мое личное решение, потому что никто насильно меня не мог заставить, да? Но были перебраны все варианты, рассматривался возможный для нас, значит, ряд кандидатов. Ну, Галина Петровна Хованская, значит, при всей ее популярности в Москве и при моем глубоком уважении, она отметит через... 2,5 недели 70-летия, и у нее сложная семейная ситуация. Она просто не в состоянии выдержать тот ритм, который нужен был в этой спортовой кампании. Я ведь 15 мая сидел глаза в глаза напротив Сергея Семеновича Собянина после того, как он встретился с депутатами Госдумы от Москвы. Под моим чутким руководством у нас была возможность, значит, несколько минут один на один. Ну, а я всю одну песню пою с первой встречи с ним о том, что Мосгордума нелегитимна, мы никогда не признавали, значит, результаты выборов 2009 года. Я, как известно, подавал иск в Мосгорсуд, значит, чтобы признать выборы не, значит, состоявшимися из-за того, что Юрий Михайлович Лужков, значит, дико нарушал избирательное законодательство. Ну, тогда Сергей Семенович, хотя он мог бы, конечно, в этом направлении, значит, что-то предпринять, чтобы, значит, Мосгордума была избрана заново. Вот. Но он предпочел работать с этой думой. Ну, и я так подхожу. Вот как все-таки вы считаете, там, 8 сентября, вот еще не поздно, может быть, мы все-таки, да, там, Мосгордуму. Вот. А он так говорит: ну, нет, я считаю, чтобы, вот, значит, не надо опережать, вот все должно в свои сроки, вот и Мосгордума, и, значит, выборы мэра. И, значит, я вот так в глаза смотрю, то ему, и я точно понимаю, что будут досрочные выборы мэра.
И вы уже поняли, что вы будете кандидатом. Все, у нас минута. У нас сейчас будет блиц-опрос. И секунд, три вопроса. Три, не два, а три. Кто принимает решение в предвыборной кампании по всем вот этим вот там билбордам и так далее? Вы или начальник штаба, или кто?
Ну, в конечном итоге я.
Вы.
А над каким решением вы сомневаетесь сейчас?
Вообще в целом?
Не понял вопроса.
Ну вот над чем раздумываете? Вот какое решение у вас сейчас вызывает сомнения? Вот вы сейчас отсюда уйдете, и завтра будете что-то решать. Что?
А, ну, на самом деле решение одно, да, бюджет компании – это Тришкин кафтан, да, и вот, значит, куда направить его, если, значит, в метро не дают, значит, в электричках не дают, значит,
понятно.
На транспорте
сомневайтесь
не дают.
Сомневайтесь и пытаетесь решить, где взять денег.
Первое решение в случае, если вас изберут мэром?
Ну, протокольно первое решение будет отправить в отставку, значит, нынешнее правительство, да, и я пишу в своей программе, считаю, что правительство должен возглавлять председатель правительства Москвы, да, назначаемый мэром по согласованию с Московской городской думой. Поэтому это будет такое решение.
Вот на этом наше время закончилось. И мы благодарим вас. Наш гость в программе «Разбор полета» – кандидат на пост мэра Москвы, председатель партии «Справедливая Россия» Николай Левич. Николай Левич, здравствуйте.
Спасибо большое, Николай Владимирович.
Всего доброго, до встречи.
Здравствуйте вам с кисточкой.
Разбор полета.